Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о рождении исторической, вернее, наверное, надо сказать, историко-эпической повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба», которая повествует о героической борьбе малороссийского казачества за свободу от польских панов. И в гостях у нас замечательный историк и христианский писатель, редактор вестника журнала имени Разумовского Наталья Валерьевна Иртенина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, собственно, начнем с того, что поздравим ее. У нее недавно вышла книга. Это как раз повесть «Тарас Бульба» Николая Васильевича Гоголя, откомментированная Натальей Валерьевной. Обширнейший комментарий, собственно, издательство «Проспект» в своей известной серии «Книга в книге» дало страница за страницей одно из старых изданий Тараса Бульбы, а на полях обширный комментарий Натальи Валерьевны. Так что мы, можно сказать, сейчас будем беседовать с одним из наиболее знающих людей по части исторического окружения, сюжета Тараса Бульбы, персонажей, которые связаны с этой повестью, и истории Малороссии на тот момент. Наталья Валерьевна, начнем вот с чего. Собственно, когда родилась у Николая Васильевича эта повесть и появились первые ее публикации, там не такая простая история, насколько знаю. Была ведь разница в вариантах. Насколько я понимаю, повесть – это как бы раздвоилась.
Повесть «Тарас Бульба» вышла в сборнике «Миргорода» в 1835 году, через три года после выхода в свет «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Гоголь уже в то время получил признание как писатель именно после «Вечеров», и он решает продолжать писать на малороссийские темы, в том числе исторические темы. В это время он вообще увлекся историей Малороссии. У него было желание даже стать историком. Он преподавал историю в женском институте в Петербурге, в женском патриотическом институте, в Петербургском университете. Хотел даже занять должность профессора в Киевском университете и планировал написать шеститомную историю Малороссии. Для этого он штудировал разнообразные труды по истории Малороссии и так называемые малороссийские летописи 17-18 веков. И попутно при этом он собирал малороссийские фольклорные исторические песни, потому что считал их лучшими летописями народного духа, как он сам говорил. Ну и вот в таких обстоятельствах и родилась повесть «Тарас Бульба».
То есть впоследствии Николай Васильевич от идеи стать историком, слава богу, отказался и стал тем, к чему его Бог предназначил. Наверное, можно говорить, что сам Бог его предназначил к тому, чтобы он был писателем. Одна из вещей, которые его прославили, это как раз Тарас Бульба.
Да, от идеи стать историком он отказался, потому что все-таки он не кабинетный ученый, а он художник с очень живым воображением, с фантазией. Ну и повесть «Тарас Бульба» рассказывает о многовековой борьбе малороссийского народа за свою веру и свободу. Она вызвала в обществе среди критиков, среди образованного общества много положительных откликов. В частности, Пушкин сказал, что это написано в духе Вальтера Скотта. Критик Белинский сравнил этот текст с Илиадой Гомера вообще. Но Гоголь не остановился на этом первом варианте повести, первой редакции. Он продолжил совершенствовать ее, работал над ней еще несколько лет, кардинально ее переработал, изменил. И вторая редакция повести вышла в переиздании сборника «Миргород» в 1842 году.
В чем, собственно, разница между этими двумя вариантами? Они ведь впоследствии вызвали множество разночтений в толковании этой повести.
Повесть увеличилась в полтора раза, появились новые главы, сделана была более глубокая проработка характеров персонажей, стало больше подробностей казачьего быта и сцен сражений. И, например, в первой редакции отсутствует такая колоритная сцена, как перевыборы кошевого атамана. Она очень точна с точки зрения этнографии, потому что Гоголь писал ее с исторических источников. Но главное все-таки отличие – это идейная наполненность второй редакции.
Собственно, куда ведут-то эти идеи? Я не так давно прочитал, многие, даже не столько специалисты литературоведы, сколько специалисты-историки говорят, что Гоголь создал эпос запорожского казачества, эпос, который оно само создать не смогло. Но здесь смогло и не смогло — вопрос сложный. Сам Гоголь происходит из запорожского казачества, то есть все-таки он стал его голосом. Вопрос в том, в чем этот эпос отличается в первом и втором вариантах? Вот вы говорите, идейный наполненность. Что имеете в виду?
Ну, известно, что Гоголь в первые годы своей жизни в Петербурге несколько бравировал своим малороссийским происхождением. Например, в личной переписке он позволял себе иногда довольно грубые шутки в адрес России. Не буду их воспроизводить. Но затем с ним произошла радикальная перемена. Он в буквальном смысле слова стал русским. Он освободился вот от этого взгляда на Малороссию как на некую отдельную территорию в составе России. А для него Россия и Малороссия стали единым целым. Единой русской землей с общей историей и с общим будущим. Во второй редакции повести он убрал все украинизмы, ввел понятие «русская земля». Появилось много слов «русский», «русская», ну, «русская душа», «русская сила», «русская человеческая природа». Тарас Бульба из любителя просто бунтов и набегов превратился в защитника православной веры. А и сама борьба запорожцев против поляков оказалась вписана в историю России. Гоголь включил ее в широкий контекст борьбы за собирание русских земель, которую Россия вела против Литвы и Польши с конца XV века. И эта задача в повести решается в том числе с помощью патетических речей персонажей. Так Бульба говорит о товариществе, о том, как умеет любить русская душа, о том, что поднимается в русской земле свой царь, который встанет на защиту Малороссии. Далее казаки, которые гибнут в бою, много раз возглашают: «Пусть стоит во веки вечная русская земля, пусть цветет, ликует, славится, красуется любимая Христом русская земля».
Значит, изменился не контекст, контекст все тот же. Изменилось наполнение этого эпического произведения пафосом. Если до того пафос был скорее малороссийский, то здесь скорее он русский. А действительно, различие велико или малозаметно? Вот с вашей точки зрения, до какой степени эти добавки изменили повесть?
Очень сильно заметно. И, кстати говоря, в современной Украине именно за это не любят вторую редакцию повести, за ее русскость.
Ну что ж, давайте посмотрим на то, что содержит повесть, и поговорим о привязках исторической реальности Малороссии, о привязках ко времени конкретному, которые видны в повести «Тарас Бульба».
Ну, как вы уже сказали, это героический эпос о запорожских казаках, о запорожском рыцарстве, как они сами себя называли, и о его войне с врагами Малороссии. И поскольку это героический эпос, то историческое время в нем сжато, сконцентрировано по законам жанра. Как время действия, там упоминается и 15 век, и 16 век. А сюжетные события принадлежат к 30-м годам 17 века.
А значит, все-таки можно приблизительно угнездить эту повесть в историческом времени?
Да, там уже рассказывается о конкретном событии 30-х годов 17 века.
Ну хорошо, допустим, до какой степени Гоголь точен в своих отсылках? То есть, я так понимаю, он использовал накопленный им исторический материал, накопленный для вот этой шеститомной истории Малороссии в концентрированном виде для того, чтобы создать повесть «Тарас Бульба».
Ну, например, морской поход запорожцев, который они там планируют и осуществляют, в конце концов, к берегам Турции, морской, военно-морской поход. Турция была смертельным врагом Малороссии, и такие походы стали обычными для казаков и для запорожских, и донских с первой четверти 17 века. И Гоголь изображает один из таких походов.
Да, собственно, и раньше случались.
Но именно массовыми они стали вот именно в это время. А в центре сюжета повести крупнейшего восстания казаков против польско-католического порабощения Малороссии. Во главе этого восстания стояли гетманы Остряница и Гуня. И это 1638 год.
Ну вот вы дали дату. Я хотел бы напомнить нашим уважаемым радиослушателям то, что до присоединения Малороссии к России остается еще 16 лет, и когда Тарас Бульба в финальных сценах повести произносит речь о белом царе, который поднимается в русском народе, в России, то, с одной стороны, мы вроде бы видим, что это относительно собирательные слова, а с другой стороны, ну, никуда не денешься, все-таки речь идет об Алексее Михайловиче, который через 7 лет займет престол и договорится с малороссами о присоединении. Будет Переяславская рада 1654 года, и на этой Переяславской раде Малороссия действительно станет частью России. Ну вот мы сейчас поговорим, вот вы назвали уже Остряница и Гуня, доберемся до них. Вопрос в том, мелочи, исторические детали, быт, вот все это соответствует середине 17 века или это скорее романтика?
Детали, быт очень точно соответствуют. Вот я упоминала сцену перевыборов кошевого атамана, это в точности до буквы взяты из источников исторических, из описания этого так называемого демократического процесса. Много современников того времени, 17 века, оставили свои воспоминания. И Гоголь пользовался всей этой литературой, ну, летописями малороссийскими, трактатами разнообразными. Но Гоголь же следовал не букве истории, а духу истории. Поэтому вот те хронологические неувязки, те хронологические перебивки, которые я упомянул, это не ошибки автора. Ему важно было сконцентрировать всю историю казачества, вместить в небольшое произведение всю двухвековую историю запорожского казачества, всю их долгую борьбу против врагов Малороссии.
То есть, с одной стороны, это конкретные даты, конкретные люди, хотя вот они не названы в повести.
Почему названы?
Ну вот вы сейчас расскажете.
Остряница назван.
Остряница назван. С другой стороны, это собирательные персонажи, вокруг которых вот аура казачьей истории Малороссии на несколько поколений раньше, на несколько поколений позже. Во всяком случае, на одно поколение позже.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, редактор научного журнала «Вестник» университета имени Разумовского Наталья Валерьевна Иртенина. Мы беседуем о повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Ну что же, давайте действительно теперь к персонажам. Прозвучали имена Остряница и Гуня. Вот в связи с этим возникают вопросы. А с кем можно ассоциировать самого Тараса Бульбу? И до какой степени он связан с знаменитым вождем восстания Остряницей? Может быть, это собирательный персонаж, может быть, это еще какой-то человек. Уточните, этот вопрос один из наиболее важных для повести.
А по этому вопросу о прототипах персонажей повести до сих пор еще выдвигаются версии историками, литературоведами. Но в основном это касается, конечно, самого Бульбы, потому что с вождями восстания 638 года все ясно. Они выступают под собственной персоной. Это Яков Остряница и Дмитрий Гуня.
А вот что, собственно, произошло-то в действительности? Как развивался восстание, чем кончилось? Вы говорите, все ясно, а не всякий наш читатель знаком с фигурами Остряница и Гуни.
А сейчас я скажу. Сначала надо сказать, что гетман Остряница для Гоголя, он вызывал, во-первых, у Гоголя повышенный интерес, эта историческая фигура. потому что для Николая Васильевича это было, этот человек был олицетворением борьбы казаков за свободу, за православную веру, за русскую идентичность, против ополячивания и окатоличивания. Он впервые появился у Гоголя в недописанной повести «Гетьман». Это историческая повесть должна была быть. И главный герой там назван Тарасом Остряницей. И в этом имени соединены имена двух вождей казачества 1630-х годов, которые возглавляли крупнейшие антипольские выступления. Один, понятно, Остряниц, а второй из них – это Тарас Трясило. И вот как раз этот Тарас Трясило – один из прототипов Тараса Бульбы. Чем он известен? В 1630 году восставшие запорожцы одержали ряд побед над поляками, и польский командующий повел с ними переговоры, обещая всяческие милости. Но часть запорожских старшин повелась на это, согласилась подписать с поляками договор, а Тарас Трясило и остальные были против, потому что они знали, что уступки поляков – это обман. Поляки всегда нарушают свои клятвы. И Тарас увел в Запорожскую сечь 10 тысяч казаков, и вскоре продолжил войну за изгнание поляков из Малороссии. И все это напоминает события повести Гоголя.
Но, тем не менее, все-таки у Гоголя это более поздние события. И как тогда связать Тараса Трясило, то бишь Тараса Бульбу, и Якова Остряницу?
Сейчас скажу. С другой стороны, похожим образом описывал восстание гетмана Остряницы тот литературный источник, которым пользовался Гоголь. Это популярная в его время книга. Называлась она «История русов» или «Малой Руси». В ней много фольклорного и недостоверного, но Гоголь многое оттуда взял, в том числе и ход восстания Остряницы. Там тоже присутствует договор казачьих старшин с польскими военачальниками, обман казаков поляками, вероломный захват гетмана и его казнь. И Гоголь буквально перенес все это в повесть, но при этом присоединил к этому поступок Тараса Трясило Бульбы, который с частью казаков продолжает воевать с поляками.
То есть, по большому счету, мы видим события 30-х годов 17 века, и это сначала движение Тараса Трясилы, он же ассоциируется с Тарасом Бульбой, а потом к этому добавляется событие восстания Остряницы. И Гоголь как бы их соединил.
Да, одно наложено на другое.
Любопытно. Но, знаете, не зря сказано, что похоже на Вальтера Скотта в знаменитом романе Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Несколько восстаний и штурмов города Льеж соединены воедино. И здесь, видимо, Гоголь решил, ну что, я же не историк, я же писатель. Давайте добавим одно к другому, и будет более драматично.
Героический эпос, где события накладываются одно на другое. Вообще, Бульба – это собирательный образ казачьего вождя, который поднимает народ на борьбу за православную веру, за свободу от польского ярма. Поэтому для любой версии о прототипах этого персонажа можно подобрать доказательства. Например, один украинский историк выдвинул теорию, что прототип Бульбы – это предок самого Гоголя из второй половины XVII века, казачий полковник, затем гетман Остап Гоголь.
Но, насколько я понимаю, современные специалисты, в том числе и вы, Наталья Валерьевна, против этой версии, поскольку соединить полковника Гоголя со семьей Яновских, из которой вышел Николай Васильевич Гоголь, семьей, которая присвоила себе прозвище Гоголь, в реальности, вот в реальной генеалогии не получается.
Да, ну вот захотелось этому украинскому историку, чтобы Гоголь изобразил в повести своего якобы предка. Но они действительно считают, что Остап Гоголь – это предок Гоголей.
На самом деле нет.
С вероятностью 99% нет. А и к тому же на Украине этого Остапа Гоголя сейчас считают национальным героем. Ну, на самом деле, он, конечно, вряд ли является предком Николая Васильевича, во-первых. И, во-вторых, мало в нем героического, мало достойного подражания. Он слишком часто метался между разными сторонами – Россией, Польшей, Турцией, постоянно изменял, переходил со стороны на сторону, предавал. С Тарасом Бульбой у него общего только то, что оба были полковники и имели двух сыновей, один из которых погиб от рук поляков, а другой перешел к ним.
Но сходство определенное есть. Гоголя, очевидно, волновали вопросы генеалогии. и легенда некая о полковнике Гоголе могла быть ему известна. Но, помнится, среди реальных предков Гоголя был и сам Острянница. Вот до какой степени Гоголь это знал, и до какой степени он мог действительно вот как-то писать о своих предках, о своем семействе, как об исторических людях. А есть здесь какая-то связь, какая-то родословная ниточка?
До последнего времени это не было известно никому. Что касается Острянницы в качестве предка Николая Васильевича. А тут получается неожиданный поворот. Это историческая фигура, которую Гоголь сделал своим персонажем, вероятно, действительно является предком Николая Васильевича. Эту информацию я получила в ходе исследования родословия Гоголя, которым занимаюсь последние 2 года. Дело в том, что одна из прабабы Гоголя со стороны матери была... правнучка гетмана Якова Острянницы.
Что получается? Значит, Гоголь – это то, о чем старшая родня, полковник Остап Гоголь – это то, о чем старшая родня Николая Васильевича Гоголя говорил. Да-да-да, он наш предок, но на самом деле нет. Николай Васильевич мог интересоваться Остапом Гоголем, но знал он или не знал, что это на самом деле не предок, непонятно. А вот Острянница – предок настоящий, но Николай Васильевич Гоголь что, об этом и вовсе не знал? Или есть шанс, что он знал и интересовался им как членом семейства?
Он даже предполагать не мог, что один из его любимых персонажей в раннем творчестве – это его далекий пращур, потому что мать Николая Васильевича, Мария Ивановна, она почти не интересовалась своим родословием, очень мало знала. В автобиографических записках она упомянула очень немногих своих предков, там до бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек, не далее того. И сыну, соответственно, она тоже ничего не могла рассказать о своих более отдаленных предках. Но, возможно, генетическая память что-то подсказывала Гоголю, раз он испытывал такой повышенный интерес к этой исторической фигуре.
Ну, значит, вы просто говорите о том, что кровь не водится, то есть какие-то воспоминания могли всплыть в памяти, даже если учесть, что знакомство с действительными документами крайне сомнительно для Николая Васильевича Гоголя. Ну, хорошо, вот вопрос о Трясиле. Он никак с семьей Яновских, которые приняли прозвище Гоголь, не связан? Если да, почему именно его взял в качестве прототипа Тараса Бульбы Николай Васильевич? Связь тут есть или это какие-то другие его соображения?
Я не нашла никакой родственной связи между Тарасом Трясило и родом Яновских Гоголей. Почему Николай Васильевич взял Тараса Трясило в качестве одного из прототипов Тараса Бульбы? Ну, Тарас Трясило и Яков Острянница, ну, еще Дмитрий Гуня, соратник Острянницы, это крупнейшие вожди восстания до Богдана Хмельницкого. Поэтому у Гоголя был соответствующий интерес. Это крупнейшее восстание до движения Хмельницкого, которые потерпели поражение, как и все те восстания, которые были до того. И вот единственное восстание, увенчавшееся успехом, это война Богдана Хмельницкого.
Но она еще когда будет? До нее еще достаточно долго, еще 10 лет до Богдана Хмельницкого и его выступления.
И вот эти две фигуры, они крупнейшие до Богдана Хмельницкого, поэтому, видимо, Гоголь и интересовался ими.
То есть, короче говоря, мы имеем в виду, что Острянница и Гуня – это такие же исторические персонажи, как Тарас Трясило, но для Гоголя Тарас Трясило – это то, что, скорее всего, ближе всех прочих к Тарасу Бульбе, а остальные поданы как настоящие исторические персонажи. При этом историческое время, 30-е годы 17 века, сжаты, сконцентрированы по своим событиям.
Да, именно так.
Ну что ж, любопытно. Вот, может быть, опять же, сам Бог посетил Николая Васильевича Гоголя, а ведь многие вещи делаются у писателей-классиков, у тех, кто влияет на умы народов, все-таки не по их воле, а по воле Господней, по провидению Божьему. Может быть, сам Николай Васильевич не ощущал, что он есть орудия Божьего творчества в человеческом обществе, но тем не менее это все-таки происходило. Гоголь был ведь достаточно крепкий христианин, и для него писать, учитывая христианские максимы, было естественно, да?
Да, и христианство Гоголя усиливается к концу 30-х годов, а в начале 40-х, он уже в первой половине 40-х годов, он уже подумывал о том, чтобы уйти в монастырь, принять монашество. Его христианская глубина его веры нарастала год за годом и в итоге, к сожалению, привела к душевному кризису, который разрешился с его смертью.
То есть, иными словами, он до такой степени уходил в глубины веры, что творчество литературное перестало его интересовать, его скорее уже интересовало духовное углубление.
Нет, творчество его не перестало интересовать как раз, но он не мог соединить вот эти разнонаправленные устремления. С одной стороны, он хотел быть писателем, причем духовным писателем, говорить с читателем на языке веры. С другой стороны, он хотел...
Таким просветителем.
Да, просветителем, проповедником. С другой стороны, его тянуло... Ну, в монастыре к подвигу духовному, к подвигу личному, личного христианства.
И не получалось соединить. И Гоголь начал двигаться, скорее, все-таки в сторону духовного совершенствования. Последние годы жизни он не писал.
Что? Он пытался, он писал второй том, он пытался.
Но не вышло. Но что касается...
Второй том «Мертвых душ».
Я понимаю. А что касается Тараса Бульбы, в этот момент... Он крепко верующий христианин, но еще вот в эти глубины духовного совершенствования не ушел.
Да, и он сам об этом в своих письмах писал в 40-е годы, что в молодости он был не таким крепким верующим, каким стал уже в 40-х годах, во взрослых годах.
Ну что ж, вот это любопытный момент. Мы на этом остановимся просто потому, что необходимо подчеркнуть. Второй вариант повести «Тарас Бульба» в значительной степени продиктован был не только тем, что Гоголь стал более русским, в большей степени как бы вписался в литературное сообщество России, но и тем, что он становился в большей степени христианином.
Да, конечно, и вопросы веры вместе с повышением градуса русскости во второй редакции повести нарастают, усиливаются, углубляются.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту покидаем эфир для того, чтобы вскоре возобновить нашу с вами беседу.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, редактор научного журнала «Вестник университета имени Разумовского» Наталья Валерьевна Иртенина. Мы беседуем об историко-эпической повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Давайте вот о чем поговорим. В современности, на мой взгляд, реалии Малороссии XVII века достаточно малоизвестные вещи. То есть возвращение к ним современного читателя затруднено. Какие-то слова, понятия, какие-то модели поведения в очень значительной степени стерты временем, вернее, стерт их смысл. Они называются в повести, и в XIX веке люди еще понимали, о чем идет речь. Насколько сейчас современный человек все это понимает, или все-таки надо какие-то вещи разъяснять, причем разъяснять подробно? С вашей точки зрения, вы комментировали. Что вы комментировали? Идеи или в большей степени вот эту историко-бытовую, историко-сюжетную часть?
В большей степени историко-сюжетную. Дело в том, что историю Малороссии у нас и в школах, и в вузах преподают в мизерном объеме. Вам, как историку, это хорошо известно.
Я сам ее преподаю достаточно скудно.
Для школьников в основном акцентируется Переславская Рада 1654 года, воссоединение Малороссии с Россией, и измена Мазепы, которая была на полвека позже. Ну, причина, на мой взгляд, очевидна, даже не буду ее озвучивать. Поэтому историю запорожского казачества во всей ее полноте у нас в России знают только историки-специалисты. А не специалисты, даже историки, зачастую, например, путают вольное низовое запорожское казачество с услужилым реестровым запорожским войском, не понимают вообще, что такое была гетманщина, чем от нее отличается Запорожская сечь и так далее.
То есть это клубок исторических обстоятельств, фактов, маршрутов, который сейчас просто непонятен, поскольку многое совершенно исчезло из политической и общественной реальности.
Запорожское казачество было совершенно иначе устроено, чем, например, донское. Там были другие обычаи, другая организация войска, другие обстоятельства, которые формировали менталитет казачества. Ну, трудно, например, себе представить, что донские казаки воевали бы против России за интересы турок или крымского хана. А запорожцы как раз не брезговали время от времени воевать против России на стороне поляков.
Ну вот классический историк Каилович сказал когда-то, что естественное предназначение казачества – это борьба с наступающим азиатским элементом. И есть искажение, замутнение этой естественной его природы, этой естественной его предназначенности, когда казак становится просто мастером меча, наемным бойцом. Вот это вы имеете в виду, что в некоторых случаях запорожцев можно было нанять и против России?
Запорожцы в большей степени, чем донские казаки, чувствовали себя наемным войском. Они буквально предлагали свои услуги и полякам, и однажды даже австрийцам, ну, Священной Римской империи. Римский цесарь предложил запорожским казакам повоевать немного с турками.
Чтобы... Но, небольшое уточнение, дорогие радиослушатели. Римский цесарь – это германский император, который имел такое титулование – государь Священной Римской империи. Ну, возвращаемся.
Да, это было в конце XVI века. И запорожцы воевали на вот эти на цесарские деньги с турками. Но позднее, в XVII веке, их буквально раздирало на части между тремя вещами. Во-первых, лояльностью польской короне, потому что они... Входя в состав Речи Посполитой, обязаны были служить королю, реестровое войско запорожское. Ну и лояльность эта была, конечно, оплачена жалованием и некоторыми льготами. Во-вторых, желанием служить русскому православному царю, который бы их защищал и покровительствовал бы им, как именно православный царь, русский православный царь, защищал бы их от насилия поляков. И в-третьих, у запорожцев было стремление иметь собственную независимую казацкую державу. То есть вот между этими тремя вещами они постоянно метались.
Можно сказать, разрывались.
Да.
Ну, хорошо. Вот в современной публицистике, причем не только исторической, иногда прикладывают свои усилия литературоведы. Запорожское войско порой предстает таким традиционным врагом России. Ну, раз нападали, ну, раз отдавали свои мечи за плату, значит, они были недружелюбные. Но давайте посмотрим на повесть «Тарас Бульба» Николая Васильевича Гоголя. А разве там это есть? Там, наоборот, подчеркивается, что естественное состояние запорожского казачества, естественное состояние запорожской сечи в первую очередь, это ожидание союзничества, сотрудничества с Россией. Как бы это сказать? Вот есть хорошее церковное слово «соработничество». Так ли это? Или я слишком обольщаюсь этой повестью и что-то переиначиваю? Вы ее подробнее читали? Скажите, как там на самом деле, каково мнение Гоголя?
Гоголь, конечно же, хорошо разбирался в истории Малороссии, и он все написал правильно, а вот современному человеку в России сложно понимать мотивацию запорожских казаков, это надо объяснять.
Ну а что говорит сам Николай Васильевич? То есть там есть какие-то явные отсылки к тому, что запорожец вовсе не враг, а скорее друг российского государства?
А Николаю Васильевичу в голову не могло прийти, что когда-то эта тема будет перевернута с ног на голову, что запорожцы из ситуативных союзников России превратятся в ее перманентных смертельных врагов, потому что вот эта концепция, что запорожцы – это смертельные враги России, всегда были врагами России, она не соответствует фактам.
Она не находит подтверждения в источниках, и Гоголь не как писатель, а как историк скорее, как человек, который перевернул тонны исторического материала, был прав, говоря о надеждах запорожцев, что когда-нибудь они выступят плечом к плечу с Россией.
Факты таковы, что запорожцы часто отправляли в Москву просьбы принять их под власть царя, помочь им в войне против поляков, или сами уходили на территорию России, принимали присягу царю, зачислялись на царскую службу.
То есть, вот мы говорим о запорожцах, те, которые живут на Сечи, или те, которые входят в реестр служилого казачества, получают жалование от короля, или это еще какая-то третья сила, не запорожцы и казаки, которые не попали в реестр. Кто искал в первую очередь дружество с Россией, и кто отражен на страницах повести «Тарас Бульба»? Ведь это же три разных группы казачества.
В первую очередь искали дружество Москвы те казаки, которые поднимали восстание против поляков.
А это
полвека до движения Богдана Хмельницкого с конца XVI века. То есть там восстание за восстанием шло. И, терпя поражение, казаки раз за разом, часть из них уходила сразу на территорию России, зачислялась на царскую службу, часть, ну, просто отправляли они свои делегации в Москву или в пограничные русские городки к воеводам, просили помощи, просили зачислить их на службу царскую, принять их.
Но это те, кто на Сечи, на Запорожской, это реестровики, это вне реестровые
казачества. А восстание поднимали, когда поднималось восстание, вот, особенно крупное восстание, когда поднималась вся нация, как пишет Гоголь, в ней участвовали и сечевые запорожцы, и реестровые запорожцы, и та масса, которая не входила ни в реестр, ни жила на Сечи, а это большинство казаков, они считали себя казаками, но они как бы не жили на Сечи и не были вписаны в реестр. Поляки вообще считали таких людей холопами. Вот всю историю пытались их похолопить, сделать своими рабами, но это было невозможно, потому что казаки сопротивлялись.
То есть, иными словами, когда вопрос вставал ребром, когда надо было бороться за свою свободу, различия между казаками стирались. Чайный боец из Запорожской Сечи, степенный реестровик и голодный, обиженный казак, который и не на Сечи, и не в реестре, соединялись в одно общее воинство и выходили сражаться.
Да, и, как правило, такие восстания возглавлял гетман. А гетман – это вождь реестрового казачества. Ну, казачество Малороссии, не Запорожской Сечи, а, собственно, Малороссии.
Всей области в целом.
Так называемые гетманщины, да.
Ну, хорошо. А вот атаманы Запорожского казачества, самой Сечи, самой боевой, самой отчаянной части казачества, и связаны-то они были с Тарасом Бульбой напрямую, и в повести как раз это очень хорошо показано. Они-то как относились к таким восстаниям? Вот кто таков полковник Тарас Бульба? Он приехал на Сечь, но жил не там.
Сечевые запорожцы всегда поддерживали такие восстания. Во-первых, они были рады повоевать против поляков. Во-вторых, казаки чувствовали свое единство. В большинстве случаев они не разделяли себя на гетманских казаков и сечевых, хотя обитали, так сказать, в разных местах. А сечевые запорожцы – это...
Все мы братья, все мы рыцарство.
Да, Запорожская Сечь находилась ниже по Днепру, за Днепровскими порогами. Это район современного города Запорожья. То есть там расстояние, ну, довольно значительное. Но единство казачье, естественно, сохранялось. И как только вспыхивала где-то искра восстания, тотчас толпы казаков, и не только казаков, но и крестьян Малороссии, крестьяне записывались в казаки, моментально разрасталась эта повстанческая масса, и вспыхивала война против поляков.
Ну, хорошо, вот вопрос, который важен для нашего радио, радио православного. До какой степени Тарас Бульба наполнен пафосом борьбы за веру? Вот, насколько я понимаю, разница между двумя вариантами, первым и вторым, достаточная. Но и в первом варианте этот пафос был.
Первый вариант, он более историчен и менее эпичен, то есть...
Меньше героики, больше привязки к деталям.
Больше привязки, да.
К историческим обстоятельствам. Ну, хорошо, вот элемент веры. До какой степени интересен, важен, нужен читателю, который соприкасается с двумя разными вариантами?
Ну, вообще, в образах сыновей Бульбы, Остапа и Андрея, Гоголь показал два идейных вектора в жизни малороссийского народа того времени. Это, во-первых, стремление защитить свою русскость и православную веру под владычеством католической Польши.
А это было как бы воедино. Русский, значит, православный, православный, значит, русский.
Да, потому что если человек принимал или католичество, или религиозную унию, Брестскую унию, он переставал быть русским, по сути. Он отрывался от собственного народа малороссийского.
И тогда это был ощутимый момент. Люди говорили, все, он не наш, он не с нами.
Да, но, как говорит Тарас Бульба, они наклонны к варшавской стороне, собаки между нашими.
Ну, хорошо. И в исторических источниках все это подтверждается. То есть вот этот пафос борьбы за веру, он в источниках есть. Гоголь не выдумал его, а считал.
Да, потому что все эти крупнейшие восстания с конца XVI века, они в том числе поднимались казаками под лозунгами борьбы за веру. Не только борьбы за свободу против польского гнета, против социального гнета, экономического гнета, национального гнета, потому что поляки считали русских народом ниже польского, но и за православную веру.
Хорошо.
Да, но я не договорила, что в образах Остапа и Андрея Гоголь показал два идейных вектора. Второй вектор – это вот как раз приспособление части южно-русской знати и казацкой верхушки к польскому господству, принятие ими католичества или Брестской унии, утрата русскости, отрыв от народа собственного.
Ну что ж, то, что самому Гоголю не нравилось – и то, что читатели Тараса Бульбы восприняли с восторгом, то есть некое такое художественное слово правды о тех временах и о судьбах Малороссии.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и в гостях у нас замечательный историк, православный писатель, автор дюжины романов и автор книги комментариев к повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» Наталья Валерьевна Иртенина. Собственно, сам-то сюжет «Тарас Бульба» был чрезвычайно безумно известен и породил, ну, наверное, никак не меньше полудюжины фильмов. Экранизации большое количество. Экранизации не только в нашей стране, но и за ее пределами. Вот мне хотелось бы поговорить о влиянии Тараса Бульбы на кинематограф. Что там появилось? Ведь достаточно рано начали к этому сюжету идти кинематографисты.
Да, как вы сказали, было около десятка или чуть больше экранизаций в разных странах. Во Франции, в Англии, Германии, в Чехии. Но самое известное – это голливудская 1962 года. Но все эти зарубежные фильмы сняты по мотивам повести Гоголя. В некоторых даже вовсе от Гоголя-то ничего не осталось, только имена персонажей.
Ну вот один был даже еще дореволюционный фильм, кажется, да?
Немой фильм 1909 года. Это не вся повесть экранизирована, там маленькие кусочки. Я посмотрела в интернете, они есть в статье в Википедии.
Ну хорошо, а вот тот знаменитый голливудский фильм, там ведь артисты, которые представляют собой, ну, цвет Голливуда, там Юл Бриннер, хотя казалось бы, но как его посадить в сюжет Тараса Бульбы? Есть еще несколько знаменитостей. Как использован сюжет Тараса Бульбы у американцев? Вот когда-то этот фильм гремел.
В роли Андрея там, например, Тони Кёртис. Это очень смешное кино, абсолютно невежественное. Одна только сцена, где запорожцы веселятся под калинку-малинку, вызывает приступ хохота. Это просто фэнтезийная история, очень американская, совершенно не гоголевская, в духе кино про индейцев.
Ну что, это действительно что-то вроде малороссийского вестерна, что ли?
От Малороссии там ничего даже не осталось. Там примерно так. Казачье племя по имени Запорожцы во главе со своим вождем Тарасом Бульбой воюет против бледнолицых поляков. Никакой запорожской сечи там нету, есть только хутор Бульбы.
Это, я извиняюсь, как в советское время называли и бледнолицые ковбойцы.
Да, поляки вытеснили племя запорожцев из степи, вынудили его уйти в горы. Правда, где находятся горы в степях Украины, я не знаю. Так вот, Тарас Бульба решает отвоевать степи для своего племени. Он отправляет своих сыновей в Киев, в Киевскую академию, чтобы они там получше узнали обычаи поляков. Ну, православная Киевская академия там превращена почему-то в иезуитскую школу. Но вообще вопросы веры, за которую воюют запорожцы у Гоголя, американцев совершенно не волнуют. Они даже не различают православие и католичество.
Ну, или, может быть, нарочито не различают. Для голливудского кинематографа все это не очень нужно, мягко говоря.
Да, православные там крестятся католическим крестом, поляки и казаки молятся вместе в одном храме. А страсть Андрея к полячке развернута в целый любовный роман. И вот при осаде казаками крепости Дубна Андрей совершает вовсе не предательство, а героический поступок. Он спасает любимую женщину от сожжения поляками на костре, а и для этого вынужденно выступает против своих, против запорожцев. Ну и в конце казаки берут крепость Дубна, и вождь Тарас объявляет, что теперь это казачья земля.
Но были ведь и другие экранизации. Ну вот последние годы был знаменитый фильм режиссера Бортко. Как вы к этой экранизации относитесь? Достаточно камерный, на мой взгляд.
Мне этот фильм понравился, и он очень многим нравится. А он снят очень близко к тексту Гоголя. Он, можно сказать, что он самый аутентичный из всех экранизаций, вот, которые я перечислила, западных. Это единственная русская, отечественная, российская экранизация
после той дореволюционной.
Да, но это не в счёт, потому что там отдельные сцены и тоже довольно смешные. Хотя в этом фильме Бортко есть и добавления некоторые от сценаристов, и отсутствуют некоторые сцены, но это не критично. Фильм очень хорошо передает атмосферу казачьего быта и, главное, вызывает сильный эмоциональный отклик.
Ну хорошо. А что хотелось бы увидеть? То есть видите ли вы перспективу того, что кинематограф вновь совершит интервенцию в повесть «Тарас Бульба» и покажет нечто, чего до сих пор не было?
Ну, я думаю, повесть «Тарас Бульба» можно сейчас оставить в покое, потому что вот фильм «Бортко» 2009 года, он...
Исчерпал сущности?
Он хорош. Просто я не знаю, как можно сделать лучше. Думаю, можно было бы снимать фильмы с другими историями о запорожских казаках, показывать российскому зрителю их сложную, противоречивую историю. Например, про того же Остряницу. Дело в том, что за несколько лет до восстания, описанного у Гоголя, Остряница воевал против России на стороне поляков во время так называемой Смоленской войны. Он возглавлял крупные отряды запорожцев и очень много зла причинил русским городам на южном пограничье. Пытался взять штурмом Белгород, Курск, Путивль. Город Валуки взял, сжег, разграбил. Потом он выступил уже против поляков, но восстание потерпело поражение. И Остряница с 3000 казаков ушел на территорию России. Попросился в подданство к русскому царю. Был принят, принес присягу. Запорожцам дали службу в крепости Чугуев. Но вскоре, через пару-тройку лет, часть из них взбунтовалась. Они убили Остряницу и ушли обратно в Речь Посполитую. Вот такая история была.
Ну что ж, сюжет действительно драматичный. То есть, если попытаться это экранизировать, напряжение сюжетных перипетий, очевидно, можно сделать действительно достойное.
Да, вообще фигура этого гетмана, Остряница, очень символична. Недаром же Гоголь ей так интересовался. Его жизнь – это поистине олицетворение всей истории запорожского казачества с его этой двойственностью, метанием между Польшей и Россией.
Ну, а Тарас Трясило, который в большей степени прототип Тараса Бульбы, он, насколько я понимаю, прямее.
Он, кстати, тоже пытался просить покровительства у русского царя, но его судьба после вот этого восстания 1630 года известна, почти неизвестна, сведения очень скудные.
Нам не хватает информации, чтобы восстановить его биографию сколько-нибудь полно. Ну, хорошо. Мы поговорили о поэте «Тарас Бульба». Я хотел бы напомнить, дорогие радиослушатели, что Наталья Валерьевна Ертенина, редактор научного журнала «Вестник университета имени Разумовского», является автором комментария, научно-исторического комментария к поэте «Тарас Бульба». И это достаточно, в общем, серьезный труд. Делался, насколько я помню, что-то год, наверное. Какие сейчас творческие перспективы? Что вам еще предстоит? Вы вернетесь еще к творчеству Гоголя или к биографии Гоголя, к этой огромной фигуре в истории русской литературы?
Я и сейчас им занимаюсь. Дело в том, что в ближайших планах у меня писать книгу о казачьих предках Гоголя. 2 года я, как уже сказала, занимался архивными исследованиями его родословия, написала несколько научных статей про его предков. Обнаружилось в ходе этого исследования много ранее неизвестных пращуров Николая Васильевича.
В том числе Острянец как раз.
Да, там есть и сотники, и атаманы, и другие чины запорожской казачьей старшины. Так что родословное древо Гоголя сейчас стало гораздо более ветвистым. Но замысел книги гораздо более широкий. В ней должна быть представлена именно история запорожского казачества, история гетманщины 17-18 веков через призму родословия Гоголя и в контексте его творчества.
То есть, иными словами, связать историю рода Гоголя, историю исторической области малороссийской, где этот род жил на протяжении многих поколений, и творчество Николая Васильевича, в котором все это так или иначе отразилось. Но это не только ведь «Тарас Бульба», это гораздо шире.
Да, у него же были и другие повести на малороссийские казачьи темы, в частности, «Страшная месть» и та же недописанная повесть «Гетьман». Так что есть от чего отталкиваться.
Ну, собственно, огромный цикл вечеров на хуторе близ Диканьки, собственно, «Миргород», ведь малороссийская же тематика.
Но это в большей степени фольклор, а вот исторические темы, именно концентрация этих исторических тем, это «Тарас Бульба», «Страшная месть» и повесть, ну, вернее, главы из повести «Гетьман».
Ну что же, дорогие радиослушатели, нам остается, во-первых, пожелать удачи Наталье Валерьевне Ертениной в ожидании новой ее книги. Ну и, во-вторых, до сих пор ничего из того, что она писала, не разочаровывало. Пожалуйста, ожидайте. Когда эта книга о предках Гоголя выйдет, я думаю, вы вновь разочарованы не будете. А мне остается лишь от вашего имени поблагодарить за просветительскую работу, которую она среди нас провела, нашу гостью, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».